Глава 4. Отношение к событиям в жизни. Чтобы идти в будущее, надо избавиться от прошлого. Все, что вы знаете, есть результат опыта, накопленного за годы службы. Но прошлые решения и годятся только для прошлых задач. Если хотите творческого прорыва, позабудьте на время о своем богатом опыте. Создатель, для чего мне это? Работаем, формируем будущее. Пользователь, за что мне это? Пытаемся изменить события в прошлом. Предположим, не дай бог, конечно, с вами неожиданно приключилось несчастье. Вас ограбили, вы попали в аварию, вы прогорели в бизнесе. Какой вопрос сразу же возникает в вашей голове? За что мне это? Я вспоминаю свое детство, своих близких родственников, особенно бабушек и дедушек. Они часто восклицали, сталкиваясь с проблемой: «Ну за что мне это?» Прислушайтесь к тем словам, которые произносят окружающие в момент негативных событий. Часто ли вам приходится слышать фразу человека, потерявшего деньги: «Для чего мне это?» Или человек, заболевший раком, говорит: «Интересно, для чего мне это?» В 99% таких случаев восклицают: «За что мне это?» Если вы произнесете вслух этот вопрос, то не появляется никакой энергии для движения вперед. Чем же принципиально отличаются два этих вопроса? Для чего мне это? Задавая такой вопрос себе, мы формируем собственное будущее. Иными словами, мы спрашиваем себя, как мне это послужит в будущем. За что мне это? Вопрос из прошлого. Вы как бы пытаетесь отыскать в прошлом причины того, что произошло с вами сейчас. Зачем вам знать это? Кто-то из вас научился возвращаться в прошлое и менять свои поступки? Боже упаси! Мы в настоящем этого делать не можем. Какое уж тут прошлое? Любой кризис можно рассматривать как создатель, так и пользователь. За что мне такие обстоятельства? Мой сотрудник открыл собственное дело и переманил клиентов. За что? Или для чего? В вопросе «для чего» есть ответственность за собственную жизнь. Вы как бы берете жизнь в свои руки и говорите, что этим кораблем управляю я. Не важно, какой ветер, важно то, что если корабль тонет, в этом есть моя ответственность. Ответственность сильно отличается от слова «обязанность» и «вина». Ответственность — это возможность увидеть, как ты можешь влиять на ситуацию. Для этого нужно увидеть, как ты ее создал. Обязанность — это привнесенная извне работа, которую вас понуждают сделать. Вина — это ваш способ впасть в отчаяние и бездействовать. В вопросе «за что» заложен поиск виноватого. Кто виноват — это не вопрос. Это утверждение о том, что я не виноват. Поиск виновных — это наше с вами любимое занятие. Что бы ни произошло в жизни, мы тут же принимаемся за поиск виновных. Как бы утверждая: «Я здесь ни при чем, это они все сделали, это все из-за них». Хорошо. Предположим, вы нашли виновных, они понесли наказание. Как от этого поменялась ваша жизнь? Никак. Все, что вы делаете, выясняя виновных в том, что происходит в вашей жизни, это ищите оправдание собственной безответственности. Когда ты задаешь себе вопрос «в чем моя ответственность?», у тебя появляются способы решить сложившуюся ситуацию или предотвратить ее в будущем. Ты как будто надеваешь волшебные очки и видишь насквозь те обстоятельства, которые раньше скрывал твой мозг. Находясь в рамках личной ответственности, ты берешь штурвал своей жизни в свои руки. Ты точно видишь причины возникновения ситуации, и эта причина исходит от тебя. Только в этом случае ты можешь управлять. Представь себе, что ты передаешь штурвал управления своей жизни в руки других людей и говоришь: «Это вы виноваты в том, что у меня в жизни происходит. Вот вам пульт управления. Теперь вы управляете моей жизнью». Итак, ответственность — это радость управления своей жизнью. И не только. Это возможность управлять окружающими вас событиями и отношениями между другими людьми. Существует три уровня ответственности. Первый уровень — ты ответственен за все, что происходит с тобой. Второй уровень — ты ответственен за отношения и чувства людей, которые вступают с тобой в контакт. Третий уровень — ты ответственен за отношения между людьми, с которыми ты лично не знаком. И если с первым уровнем как-то еще можно разобраться, то как понять второй уровень? Что значит «я отвечаю за отношения и чувства людей, с которыми вступаю в контакт»? Часто? Когда на тренинге мы подходим к этой теме, кто-то обязательно спрашивает: «То есть, если человек меня не понимает, это не его вина, а моя?» Про вину здесь никто не говорит. Мы говорим про ответственность. Посмотрите определение, данное выше. В состоянии ответственности ты можешь задать себе вопрос: «Как я создал такие отношения, в которых человек меня не понимает? Может быть, я слишком много говорю, и мне стоило бы больше слушать? Может быть, стоит интересоваться, чем живет мой близкий человек? Почему всякий раз, когда я начинаю говорить, люди теряют интерес?» Видите, как отличается этот способ от простого обвинения? «Это ты меня не понимаешь. Это тебе нужно подучиться». Во втором случае ситуация не меняется. Она приходит в твою жизнь снова и снова. Не меняешься ты. Если у тебя хватает смелости взять второй уровень ответственности, то ты сможешь управлять твоими отношениями с другими людьми. Это ты создаешь отношения. Люди здесь совершенно ни при чем. Вспомните множество ситуаций из вашей жизни, когда вы перекладывали ответственность в руки другого человека. Ваш сотрудник не выполнил поручение, значит, он виноват. В какой-то части это так. Но как ты создал такие обстоятельства, при которых другой человек выбрал такой поступок? Просто для начала предположи, что ты ответственен за отношения с человеком. А так как подавляющее большинство людей привыкло не брать ответственность на себя, то у тебя появляется уникальная возможность взять ключ формирования отношений в свои руки. Причем не большую часть отношений, не 80 и не 90%, а все 100% формируешь именно ты. Чтобы лучше понять инструменты ответственности, на чистом листке бумаги проведи вертикальную линию. Раздели его на две равные части. В левой колонке напиши «возможности», в правой «отказаться». Теперь заполни обе колонки. В левой колонке записывать все возможности, которые появятся у тебя, когда ты берешь в руки ответственность. Например, «влиять на результат», «быть спокойным», «жить с целью», «получать уроки и опыт», «строить эффективные отношения», «формировать целостность внутреннюю и внешнюю». в правой колонке записывай то, от чего тебе следует отказаться, чтобы в твоей жизни становилось больше ответственности. От утверждений «я прав», «я хороший», от манипуляций окружающими, жалость к себе, контролировать всех и вся, подавлять других, находить причины бездействовать. Лучше, чтобы у вас был специальный блокнот, в котором вы бы писали подобные упражнения, чтобы в любой момент можно было открыть его и дописать что-нибудь. Или вычеркнуть уже проработанную установку. Идеально подходит для этого ежедневник гармоничной жизни. Если сейчас у тебя не возникает точного решения вести такой ежедневник, это говорит о том, что ответственность не всецело охватила тебя. Ничего страшного, это процесс длительный. У тебя впереди еще целая жизнь, неуправляемая, бессмысленная и безответственная. Наслаждайтесь ею в полной мере. Если решите взять свою собственную жизнь в руки, тогда поднимитесь на несколько параграфов выше и следуйте данным там рекомендациям. Ответственность второго уровня дает возможность формировать свое окружение таким, каким вы хотите его видеть. Мой клиент, высокопоставленный чиновник, считал, что ответственность – это свод правил, которые должен соблюдать отдельно взятый человек. Его жизнь структурирована до мелочей. Перед сном они с женой складывали обручальные кольца одно в другое, как символ их единства. И таких примеров личной дисциплины было в его жизни очень много. С первых дней занятий я чувствовал сопротивление в нашей работе и не мог понять, с чем оно связано. На третьем занятии он признался, что проходил курс личностного роста, на котором в том числе давалась практика личной ответственности. Однако как раз после курса их отношения с женой резко обострились. Он узнал, что она ему изменяет, и дело закончилось разводом. Теперь он хотел понять, а скорее всего утвердиться в своем мнении, что все эти программы личностного роста не более чем надувательство и всего лишь один из способов зарабатывать на слабостях людей. Честно признаюсь, что это была одна из самых сложных работ в индивидуальном коучинге. По завершению работы мы немного приблизились к пониманию ответственности второго уровня. Когда ты осознаешь, что отношение других людей к тебе ты создаешь сам. Однако его истинное намерение взяло верх, и он утвердился в своей правоте, что тренинг личностного роста и прочие программы ровным счетом ничего не решают. И я с ним полностью согласен. Программы ничего не решают. Решаешь только ты сам, как тебе строить свою жизнь. Программа или тренинг — это всего лишь инструмент, но очень и очень важный. Так вот, на одной из наших очередных встреч по интернету мой давний клиент признался, что его младший брат 32 лет нигде не работает, живет на шее у родителей, ведет хаотичный образ жизни. В его голосе было разочарование и одновременно осуждение брата за то, что он остался босотой, за то, что не выбрал себе цель в жизни и так далее. Ответственность второго уровня позволяет увидеть, как ты можешь повлиять на жизнь окружающих людей, не изменить их, а именно повлиять. И я точно знаю, что, овладев техникой ответственности второго уровня, он смог бы сформировать такого брата, который был в его мечтах. Нужно быть готовым к ответственности второго уровня. Эта готовность внутренняя. Ключевой навык, который люди приобретают на тренинге в ходе личностного роста, это умение делать то, что они раньше знали, но почему-то не делали. Знал, что курить вредно и надо бы бросить. Знал, что нужно уважать окружающих людей. Знал, что крик — это проявление слабости. Знал. Таких «знал» у тебя очень много. А почему тогда не делаешь? Если погрузиться глубоко в себя, то один из важных вопросов к самому себе — для чего я пришел на эту землю? В чем мое предназначение? Если ты нашел ответ на этот вопрос, то не найдется обстоятельств, которые могли бы сломить тебя. Для чего вам писать собственные цели? Для чего вы купили и читаете эту книгу? Для чего вы выполняете эту работу в данную секунду? Для чего вы хотите сказать эти слова? Какие чувства вы можете зародить у человека своими интонациями? Есть одно очень мощное упражнение, которое я применяю в своей жизни. Оно позволяет мне понимать, для чего я достигаю определенных результатов, зарабатываю деньги, помогаю людям достигать целей в жизни, проводить программы личностного роста и так далее. Думаете, только у вас случаются минуты, когда вы в полном ступоре, не знаете, что дальше делать, куда идти, и единственное, чего хочется, это тихонько лежать в темной комнате и медленно умирать. Такое бывает с каждым. Вопрос в том, как вы относитесь к этому событию в своей жизни. И еще важнее, как вы подготовились к такому состоянию. Сейчас вы узнаете действенный инструмент. Каждый год я пишу список своих желаний. Не целей, а желаний. Это то, чего я очень сильно хочу. То, что доставляет мне удовольствие и радость. И когда у меня наступают очередные признаки депрессии, я открываю этот список и реализую одно из таких желаний. Желания никак не прописаны по срокам выполнения. Вы вольны писать их, как вам заблагорассудится. Например, «хочу прокатиться на яхте», «хочу 2 дня лежать и ничего не делать», «хочу купить в один день 3 пары классных ботинок», «хочу целый день провести с детьми», «хочу за неделю заработать 1 000 000 рублей». В моем списке желаний многие годы было вписано «хочу прыгнуть с парашютом». Я периодически перечитываю список своих желаний, постоянно дополняя его новыми хотелками и обводя в кружочек те, которые уже осуществились. Движения в этом списке достаточно динамичные, но строчка с надписью «парашют» застыла мертвым грузом. Каждый раз я читал это желание и откладывал на потом. У меня было с десяток возможностей реализовать свою мечту прыгнуть с парашютом, но я очень сильно боялся. Должно было произойти какое-то экстраординарное событие, чтобы я попал в точку невозврата, не смог отступить и, наконец-то, прыгнуть. Моим соседом по бизнесу был мастер спорта по прыжкам с парашютом. Он каждый месяц совершал прыжки. Я с ним обсуждал все детали нашего совместного уикенда в парашютном клубе. Каждый раз у меня находились более важные дела, и я технично соскакивал. И, наконец, в моей жизни произошло событие, которое неотвратимо повлекло за собой затяжной прыжок с высоты 4200 метров, 40 секунд свободного падения. Наступила точка невозврата. После базового тренинга «Познай себя» мы встречаемся с нашими выпускниками через 10 дней после курса, чтобы в том числе отметить, как достигаются цели, поставленные на самом тренинге. Это очень действенный механизм, благодаря которому можно научиться держать данное слово, и достигать поставленных целей. На тренинге ты ставишь цель, которая должна быть достигнута в течение 10 дней, и не выполнить ее ты не можешь. Конечно, люди по-разному подходят к этому важному этапу своей жизни. Кто-то пропускает мимо ушей взятые обязательства. Кто-то делает, как получится. Есть и такие, кто достигает поставленных целей и приходит на десятку со списком выполненных задач. Это в основном собственники компаний или люди, привыкшие достигать результатов в других областях жизни. Я проводил такие мероприятия сам. Мне очень нравится процесс. И на одной из десяток наш выпускник заявил, что он выполнил все цели, кроме одной, кроме прыжка с парашютом. Он уже оплатил сам прыжок, но погода не позволяла. Тогда он съездил в Ростов-на-Дону за 300 километров от дома. Но там ему отказали, так как не было свободных мест. Он использовал все возможные ресурсы, но за 10 дней так и не прыгнул. И он сказал, что если погода позволит, то на предстоящих выходных он совершит свой первый прыжок в Краснодаре. Все остальные цели у него были достигнуты, кроме этой. Он так откровенно делился с нами, так переживал, что не удалось достичь и эту цель, что вся группа поставила ему зачет. Под аплодисменты я на подъеме эмоций заявил: «Леха, если прыжок состоится, позвони мне, я с тобой». Сказал и забыл. В пятницу раздался звонок. «Денис, ну что, ты с нами?» Помню, как холодок побежал по коже. Разум начал стремительно искать причины, по которым я не смогу, и нашел тут же. Но я вспомнил, что заявил об этом перед всей группой. К тому же слово, данное самому себе, нужно держать. И вот ранним субботним утром я на взлетной полосе. Крохотные самолетики поднимаются к грузным, как вата, облакам, и оттуда на нас вываливаются маленькие точки отважных людей. Мы ждали своей очереди. Мой приятель Алексей был со своей девушкой, что вдвойне повышало ответственность. Все было хорошо, и свободно так дышалось, пока нас не пригласили на посадку. Ноги пропитались холодным свинцом. Внутри гудела темная пустота, желудок сворачивался. В голове стучало: «Не ходи!» Мы в самолете. На высоте 4200 метров. Внизу маленькие четкие картинки домов и полей. Люди по очереди подходили к отверстию, из которого доносился свист ветра, и поглощающе виднелась полоска земли с аккуратно выведенными линиями дорог и проезжающих по ним букашек машин. «Для чего мне это?» — проносилось у меня в голове. Но разум потихоньку включал защиту и уже не вступал в контакт с телом. Если бы нашлась хоть одна веская причина не прыгать, я бы не прыгнул. Но такой причины для меня не было. И вот я сделал этот шаг. Ветер натянул щеки, пронзительный свист. Я открыл глаза и понял, что жив. Понял, что лечу. Свободное падение вниз. Каждая клетка ликовала от переполняющего меня счастья. 40 секунд длились, словно сладкая, проникающая вечность. Не помня себя от восторга, я позвонил друзьям и рассказал о своем новом открытии. «Мы с тобой в следующий раз обязательно позови». «Конечно, на подъеме энергии», — сказал я им. «Обязательно еще прыгну, и не один раз». Друзья ждали. Я не звонил. Этих впечатлений мне хватило на долгое время. Я и сейчас, когда пишу об этом, наполняюсь энергией полета. «Ну что, когда прыгаем?» — позвонил однажды мой друг. «Я готов все организовать, но прыгать сам не буду. Для меня достаточно одного прыжка». Для чего мне нужен был этот прыжок с парашютом? Чтобы точно знать, что любой страх можно преодолеть и превратить его в удовольствие. А еще для того, чтобы на уровне каждой клетки прочувствовать, как важно держать слово, произнесенное вслух, и тем более данное самому себе. Когда мы занимаемся дзюдо и работаем в парах, твоим партнером может быть человек, который на несколько уровней выше твоего уровня. В таких случаях я пытаюсь применить технику, которая раньше, на мой взгляд, работала, но ничего не выходит. Мой более опытный партнер легко чувствует мои ошибки и не поддается неверному исполнению. Первая реакция, которая возникает в голове: «Зачем ты так со мной? Я стараюсь, да, у меня не получается, но все же ты, как более старший, мог бы подсказать, как делать правильно и немного поддаться». После десятка неверных повторений появляется злость. Непонятно, как можно выполнить эту технику. А он все так же стоит с мечом и с места не сдвинется. «Почему меня поставили именно с ним? Когда уже наступит смена партнеров, и мне достанется более понятливый партнер?» Такие вопросы возникают из состояния «пользователь». Если переключиться в состояние «создатель», то я понимаю, что у меня не получается. Я понимаю, что раньше не единожды говорили и даже показывали, как правильно выполнять эту технику. Значит, настало время разобраться с собой, почему у меня не получается, что я делаю не так. Я благодарю своего партнера за то, что не поддается мне и показывает, что техника не работает. Нужно работать над собой. Что я могу сделать по-другому, более правильно, чтобы техника приблизилась к правильной? И это совершенно другое состояние. В нем я понимаю, как мне действовать, и получаю для себя максимальную выгоду, оттачивая собственное мастерство, а не сетуя на неправильного партнера.